Глава 3. Мы с Доном Хуаном отправились на Метоту 10 июня 1968 года. Ехать нужно было довольно далеко. Я ждал этой возможности не первый месяц, но уверенности в том, что я хочу ехать, у меня не было. Я опасался, что на пейотном собрании мне придется принимать пейот. А это никак не входило в мои планы, о чем я не раз говорил Дону Хуану. Поначалу он только посмеивался, но в конце концов твердо заявил, что ни о каких страхах слышать больше не желает. Я считал, что Метота была идеальным случаем для проверки составленной мною схемы. Я так полностью и не отбросил идею о наличии на подобных мероприятиях скрытого лидера, функцией которого было приведение участников к некоторому общему соглашению. Мне казалось, что Дон Хуан раскритиковал ее из-за каких-то своих соображений, считая более целесообразным объяснять все с точки зрения видения. Поэтому я думал, что мои попытки найти объяснение собственной позиции просто не соответствовали его намерениям, что он ждал от меня чего-то другого. Отсюда и критика, которой он подверг мой рационализм. Для него это было достаточно характерно. Он всегда отбрасывал то, что не укладывалось в его систему. Лишь перед самым отъездом Дон Хуан сказал, что берет меня на Метоту в качестве наблюдателя, так что принимать пейот мне не потребуется. Я успокоился и даже ощутил некоторый подъем. Я был почти уверен, что на этот раз мне удастся раскрыть процедуру, при помощи которой участники Метоты приходят к соглашению. Мы выехали вечером, когда солнце уже клонилось к горизонту. Я чувствовал его лучи сбоку на затылке и жалел, что на заднем стекле моей машины нет жалюзи. Машина взобралась на вершину высокого холма. Дорога черной лентой стелилась по земле, волнами распластываясь посреди безлюдной огромной холмистой равнины, залитой золотом предзакатного солнца. Какое-то мгновение я смотрел, как она тянется строго на юг и возле самого горизонта скрывается за цепью невысоких гор. Потом мы начали спускаться. Дон Хуан смотрел вперед и молчал. Мы ехали уже довольно долго, не произнося ни слова. В машине было очень жарко. Я опустил все стекла, но это не спасало, так как день был исключительно знойным. Меня это раздражало, и я высказался по поводу жары. Дон Хуан нахмурился и насмешливо взглянул на меня. «Во всей Мексике в это время жарко», — сказал он. «Тут уж ничего не поделаешь». Я не смотрел на него, но знал, что он меня разглядывает. Набирая скорость, машина катилась вниз по склону. Краем глаза я заметил мелькнувший знак ВАДО — выбоина. Когда показалась сама выбоина, скорость была слишком большой. И хотя я успел немного притормозить, нас основательно тряхнуло. Я заметно сбавил скорость, в этих краях домашний скот свободно разгуливает и пасется у дороги, и скелет сбитой машиной коровы или лошади — явление довольно частое. Один раз даже пришлось остановиться, чтобы пропустить несколько лошадей, переходивших шоссе. Мое раздражение все нарастало. Я сказал Дону Хуану, что всему виной проклятая жара. С детства я обостренно реагировал на духоту. В жаркие дни мне буквально нечем было дышать. «Но ты уже не маленький», — сказал он. «Но жара остается жарой, и мне по-прежнему душно». «Знаешь, когда я был ребенком, меня постоянно душил голод», — произнес он мягко. «Я не знал ничего, кроме постоянного жуткого чувства голода. Когда мне удавалось поесть, я набивал брюхо так, что не мог дышать. Но это было тогда. Теперь я уже не способен ни задыхаться от голода, ни обжираться, как головастик». Мне нечего было сказать. Спорить было бесполезно, потому что еще немного, и мне пришлось бы отстаивать совершенно нелепую точку зрения. Да и жара была не настолько страшной. На самом деле, меня больше беспокоила перспектива 1000 километров без отдыха просидеть за рулем. Мысль о предстоящей усталости действовала на нервы. «Давай остановимся и что-нибудь съедим», — сказал я. «Тем временем солнце зайдет и будет уже не так жарко». Дон Хуан с улыбкой посмотрел на меня и сказал, что на расстоянии нескольких сотен миль нет ни одного приличного городка. А я, насколько он понял, предпочитаю не питаться в придорожных забегаловках. «Тебя что, уже не пугает дизентерия?» — спросил он. Я знал, что он издевается, хотя его тон и выражение лица не выдавали ничего, кроме искреннего любопытства. «На тебя поглядеть, — сказал он, — так дизентерия просто рыщет вокруг, подкарауливая, когда же, наконец, ты выйдешь из машины. Вот тут-то она и совершит свой коварный прыжок». «Да, нечего сказать, плохи твои дела. Если и улизнешь от жары, то непременно попадешь в лапы дизентерии». Дон Хуан сказал это таким серьезным тоном, что я не выдержал и засмеялся. После этого мы долго ехали молча. К стоянке трейлеров в Лос-Веридос мы подъехали уже в темноте. Мы остановились у двери кафе, и Дон Хуан крикнул из машины. «Эй, что у вас там сегодня на ужин?» «Свинина!» — откликнулся женский голос. «Надеюсь, что свинья попала под машину сегодня, иначе тебе не сдобровать, смеясь», — сказал Дон Хуан. Мы вылезли из машины. Дорога в этом месте была зажата между двумя цепями низких скалистых гор, напоминавших застывшую лаву, выброшенную каким-то гигантским вулканом. Черные зубчатые пики угрожающе вздымались в темноте и на фоне неба были похожи на стену стеклянных осколков. За ужином я сказал Дону Хуану, что понял, почему это место называется Лос-Веридос — стекла. Совершенно очевидно, что оно обязано этим названием остроконечным скалам, похожим на осколки стекла. Дон Хуан убежденно сказал, что место назвали Лос-Веридос, потому что здесь когда-то перевернулся грузовик со стеклом, осколки которого много лет валялись потом вдоль дороги. «Что, серьезно?» — спросил я, чувствуя, что он шутит. «Почему бы тебе не спросить кого-нибудь из местных?» — сказал Дон Хуан. Я спросил человека, который сидел за соседним столиком. Он извиняющимся тоном сказал, что не знает. Я прошел на кухню и спросил у женщин, которые там работали. Никто из них не знал. Стекла и все. Просто так называется. «Думаю, что я прав», — сказал Дон Хуан. «Мексиканцы не одарены способностью замечать вещи вокруг себя. Стеклянные горы — это не для них. Зато вполне в их стиле оставить гору битого стекла валяться у дороги и не убирать его в течение нескольких лет». Мы оба рассмеялись, потому что все это было действительно забавно. После еды Дон Хуан спросил меня, как я себя чувствую. Я сказал, что нормально, хотя на самом деле мне было немного не по себе. Дон Хуан пристально посмотрел на меня. Я понял, что он что-то заметил. «Собираясь в Мексику, тебе следовало распрощаться со всеми своими страхами, к которым ты так неравнодушен», — очень жестко сказал он. «Твое решение должно было уничтожить их. Ты приехал, потому что хотел приехать. Так поступают на пути воина». «Я много раз тебе говорил, быть воином — это самый эффективный способ жить. Воин сомневается и размышляет до того, как принимает решение. Но когда оно принято, он действует, не отвлекаясь на сомнения, опасения, колебания. Впереди еще миллионы решений, каждый из которых ждет своего часа. Это путь воина». «Да, я, мне кажется, так и делаю, Дон Хуан, во всяком случае, время от времени. Все-таки трудно следить за собой непрерывно. Когда воины начинают одолевать сомнения и страхи, он думает о своей смерти. Это еще труднее, Дон Хуан. Для большинства людей смерть — это что-то неясное и далекое. Мы никогда всерьез не думаем о ней».
«Почему?»
«А зачем?»
«Зачем? Потому что идея смерти — единственное, что способно закалить наш дух».
Когда мы покидали Лос-Веридос, было уже настолько темно, что зубчатые силуэты гор полностью растворились в небе. Больше часа мы ехали молча. Я устал. Говорить не хотелось, да и разговаривать было, в общем-то, не о чем. За все это время только несколько машин проехало по пустынной дороге нам навстречу. Казалось, что на юг по этому ночному шоссе кроме нас не ехал никто. Это было странно, и время от времени я поглядывал на зеркало заднего обзора, надеюсь увидеть в нем хотя бы одну машину. Однако трасса позади нас была совершенно пустынной. Спустя некоторое время я оставил это занятие и вернулся к размышлениям о перспективах нашей поездки. Вдруг я заметил, что свет моих фар стал каким-то слишком ярким на фоне окружающей тьмы. Я взглянул в зеркало и увидел яркое сияние. Затем, словно из-под земли, вырвались два снопа света. Это были фары машины на вершине холма позади нас. Некоторое время они были видны, а затем исчезли в темноте, будто их выключили. Через секунду они появились на другом бугре и снова исчезли. Так они то появлялись, то исчезали, а я следил за ними почти неотрывно, и это продолжалось довольно долго.
В какой-то миг мне стало ясно, что та машина позади догоняет нас. Огни стали больше и ярче. Я до упора выжал педаль газа. Мне почему-то было не по себе. Дон Хуан, казалось, заметил мою озабоченность, а может, его внимание привлекло то, что я увеличил скорость. Он взглянул на меня, потом повернулся и посмотрел на фары позади нас. Он спросил, все ли со мной в порядке. Я ответил, что на протяжении нескольких часов позади не было ни одной машины. А потом я неожиданно заметил свет фар машины, которая, похоже, все время нас догоняет. Дон Хуан кивнул и спросил, «А ты уверен, что нас догоняет машина?» «Разумеется». Дон Хуан сказал, что по моему тону и моему озабоченному виду он понял, что я чувствую, нас догоняет не просто машина. Я настаивал на том, что ничего такого не чувствую, догоняет нас просто машина или трейлер.
«Ну, что это еще может быть?» — нервно спросил я.
Его намеки вывели меня из себя. Он повернулся и посмотрел прямо на меня, потом медленно кивнул, как бы взвешивая то, что собирался сказать. «Это огни на голове смерти», — сказал он мягко. «Она надевает их наподобие шляпы, прежде чем пуститься в галоп. То, что ты видишь позади, — это огни на голове смерти, которые она зажгла, бросившись в погоню за нами. Смерть неуклонно преследует нас. И с каждой секундой она все ближе и ближе». У меня по спине побежал озноб. Какое-то время я не смотрел назад, а когда снова взглянул в зеркало, огней нигде не было. Я сказал Дону Хуану, что машина, должно быть, остановилась или свернула в сторону. Он не глянул назад, а лишь потянулся и зевнул.
«Нет, смерть никогда не останавливается.
Просто иногда она гасит огни. Но это ничего не меняет». 13 июня мы добрались до северо-восточной Мексики. Две очень похожие друг на друга старые индианки, видимо, сестры и четыре девушки, стояли у двери небольшого дома. За домом виднелась какая-то хибара и разрушенный коровник, от которого осталась только одна стена и часть крыши. Женщины явно нас поджидали. Наверное, они заметили хвост пыли, тянувшийся за моей машиной. К дому от шоссе вела грунтовая дорога, на которую мы съехали за несколько миль от него. Дом стоял в глубокой долине, и от двери шоссе казалось длинным рубцом, прорезавшим склон зеленого холма. Дон Хуан вышел из машины и немного поговорил с женщинами. Они указали ему на деревянные табуретки, стоявшие у двери. Дон Хуан позвал меня, и мы сели. Одна из старух осталась с нами, все остальные вошли в дом. Две девушки остались стоять в дверях, с любопытством изучая меня. Я помахал им, они захихикали и убежали в дом. Через несколько минут из дома вышли два молодых человека и поздоровались с Доном Хуаном. Со мной они не говорили и даже не взглянули в мою сторону. Они немного посовещались о чем-то с Доном Хуаном, потом он поднялся, и все мы, включая женщин, отправились к другому дому, до которого было примерно полмили. Там было еще несколько человек. Дон Хуан вошел внутрь, велев мне оставаться на улице. Я заглянул в дом и увидел сидящего на табуретке старика-индейца, примерно такого же возраста, как Дон Хуан. Было не очень темно. Перед домом стоял старый грузовик. Вокруг него расположилась группа молодых индейцев, мужчины и женщины. Я обратился к ним по-испански, но они явно не намерены были со мной общаться. Женщины хихикали после каждого моего слова, а мужчины вежливо улыбались и отводили глаза. Они делали вид, что не понимают меня. Но я был уверен, что испанский они знают. Я слышал, как они говорили между собой на этом языке. Через некоторое время Дон Хуан и второй старик вышли из дома, подошли к грузовику и сели в кабину рядом с водителем. Это послужило сигналом, по которому все остальные забрались на платформу, заменявшую грузовику кузов. Платформа была без ограждений, и когда грузовик тронулся, все вцепились в длинную веревку, привязанную к каким-то крючкам на раме.